Были в российской прессе и отдельные кочующие звезды. Здесь выделялся, как вдохновенный журналист, Гольдштейн, писавший в самых разных газетах на протяжении 35 лет. И в «Сыне Отечества», и он же создал и редактировал «Россию», уже, кажется, вверх патриотизма. Ее закрыли за резкий фельетон против династии господа Обмановы. Юбилей Гольдштейна отмечен в весенних газетах 1917 года. Или скромный Гарвей Альтус, единожды прославленный фельетоном «Прыжок влюбленной пантеры», зашлепавшим клеветой министра внутренних дел Маклакова. Но что эти фельетоны в сравнении с уже пережитыми Россией юмористическими листками 1905-1907 годов с невиданной до тех пор наглостью и неслыханным языком поносившими сплошь все власти и все государственное устройство. Тут стоит отметить оборотня Зиновия Гржебина. В 1905-м издавал сатирический неистовый «Жупел», в 1914-15 «Благонамеренное Отечество», а в 1920-м по соглашению с советским госиздатом наладил русскоязычное издательство в Берлине. Но если пресса имела разное направление, в том числе между либерализмом и социализмом, а среди публицистов по еврейским темам между сионизмом и автономизмом, то одна позиция в российской прессе устойчиво оставалась нереспектабельной – отношение к властям с пониманием. Уже в 70-е годы необузданность русской прессы отмечал не раз Достоевский. По отношению к властям она проявилась даже на совещании 8 марта 1881 у только что воцарившегося Александра III и не раз потом. Журналисты вели себя как самовольные представители общества. А Наполеону приписывают выражение «три враждебные газеты опаснее 100 000 враждебного войска». Эта фраза стала во многом применимой к русско-японской войне. Русская пресса была откровенно пораженческой в протяжении всей той войны, каждой ее битвы. И еще важней – она была нескрываемо сочувственной к террору и революции. Эта пресса, неоглядно развязная в 1905-м, толковалась в думское время, по словам Витте, как пресса в основном еврейская или полуеврейская, точнее, с преобладанием левых или радикальных евреев на ключевых корреспондентских и редакторских постах. В ноябре 1905-го Пихно, редактор национальной русской газеты «Киевлянин», уже 25 лет на этом посту и изучивший российскую печать, писал: «Еврейство поставило на карту русской революции огромную ставку. Серьезное русское общество поняло, что в такие моменты печать – сила, но этой силы у него не оказалось, а она оказалась в руках его противников, которые по всей России говорили от его имени и заставляли себя читать, потому что других изданий не было, а в один день их не создашь, и общество терялось в массе лжи, в которой не могло разобраться». Тихомиров национального в этом явлении не видел, но в 1910-м сделал такие заметки о характере российской прессы: «Хлесткость на нервы, односторонность, не желают приличия, джентльменства, не знают идеала, понятия о нем не имеют, и воспитанная этой прессой публика требует бойкости, хулиганства, знаний не может ценить, невежество не замечает». И совсем с другого политического края большевистский публицист Лемке выразился о качестве этой прессы так. В нашу пореформенную эпоху идеи стали дешевы, а информация, сенсация и наглое авторитетное невежество заполнили прессу. Специфичнее в культуре Горько жаловался в 1909-м и Андрей Белый, уж никак не правый и не шовинист. Главарями национальной культуры оказываются чуждые этой культуре люди. Посмотрите списки сотрудников газет и журналов России, кто музыкальные, литературные критики этих журналов. Вы увидите почти сплошь имена евреев. Среди критиков есть талантливые и чуткие люди, есть немногие среди них, которые понимают задачи национальной культуры, быть может, и глубже русских, но то исключение. Общая масса еврейских критиков совершенно чужда русскому искусству, пишет на жаргоне эсперанто и терроризирует всякую попытку углубить и обогатить русский язык. В те самые годы предупреждал и дальнозоркий сионист Жаботинский, жалуясь на передовые газеты, содержимые на еврейские деньги и переполненные сотрудниками-евреями. Когда евреи массами кинулись творить русскую политику, мы предсказали им, что ничего доброго отсюда не выйдет ни для русской политики, ни для еврейства. А российская печать сыграла решающую роль в предреволюционном кадетско-интеллигентском штурме на правительство. Ее настроение, властно им захваченный, выразил депутат Думы Шингарев. Пусть эта власть тонет. Такой власти мы не можем бросить и обрывка веревки. К месту здесь упомянуть, что Первая Дума вставала в память жертв Белостокского погрома, не соглашаясь, как мы видели, что то была вооруженная битва анархистов с войсками. Вторая Дума в честь убитого террористом Иолоса. Но когда Пуришкевич предложил почтить вставанием и память убитых на постах полицейских и солдат, его зато лишили слова и исключили из заседания. Разгоряченным парламентариям тогда немыслимым казалось посочувствовать и тем, кто охраняет простой порядок в государстве, необходимый для них же всех и для общей спокойной жизни. Верно заключил, но поздно, но в оглядку на прошлое из эмигрантской еврейской трибуны 1923 года член Союза полноправия Кулишер. В русско-еврейской общественной среде перед революцией действительно были люди и целые группы, деятельность которых характеризовалась именно отсутствием чувства ответственности за разброд в умах русского еврейства, распространение неопределенного и легкомысленного революционизма. Вся суть их политики была в том, чтобы быть левее кого-то другого. Всегда оставаясь в роли безответственных критиков, никогда не идя до конца, они видели свое назначение в том, чтобы говорить мало. Эти люди были демократами, но были и демократы в особенности, и так и именовавшие себя еврейской демократической группой, прибавлявшие это прилагательное ко всем неподходящим существительным, сочинявшие невыносимый талмуд демократизма с целью доказать, что другие недостаточно демократичны. Они создавали вокруг себя безответственное настроение беспочвенного максимализма, отсутствие точного предела в требованиях. Это настроение проявилось с пагубными последствиями в революции. Разрушительность, истекавшая от той прессы, действительно была из самых слабых, уязвимых мест государственной России к 1914-му, к 1917 годам. Ну что же, та решительная печать, То есть ползком перед властями печать русских националистов. Русское знамя Дубровина, говорят, из рук выпадало до того грубо и бездарно. А, кстати, было запрещено рассылать его в армию по возражению генералов. Вероятно, не намного добротней была и земщина. Не знаю, не читал обеих. Одряхлели с 1905-го, потеряли читателей и московские ведомости. Где же были сильные консервативные, радеющие о русских умы и перья? Почему не создали газет достойного уровня, но противовесных этому разрушительному вихрю? А к состязанию с гибкой мыслью и письменностью либеральной и радикальной прессы, столь обязанной в своей энергии и непрерывном развитии сотрудникам евреям, русские национальные силы, медлительные, благорастворенные умы, совершенно не были готовы тогда, и уж тем более сегодня. Вместо них высовывались озлобленные левой печатью, но совершенно топорные перья. Добавим еще сюда, правые газеты еле-еле существовали финансово, а в газетах, содержимых, как писал Жаботинский, на еврейские деньги, прекрасная оплата, уже потому богатый набор перьев, и те газеты все сплошь, прежде всего, интересны. При всем этом левая печать и дума требовали закрытия субсидируемой печати, то есть тайно и вяло субсидируемой правительством. Государственный секретарь Крыжановский подтверждал, что правительство поддерживало финансово более 30 газет в разных местностях России, но безо всякого успеха. От отсутствия у правых, образованных людей, подготовленных к публицистической деятельности отчасти, и от правительственного неумения. Способнее других был Гурлянд, еврей из Министерства внутренних дел, одинокое явление, который под псевдонимом Васильев писал брошюры, и тайная экспедиция – рассылала их заметным в обществе лицам. Итак, у правительства был только сухо-бюрократический перечислительный правительственный вестник. А создать что-либо сильное, яркое, убедительное, чтобы открыто бороться за общественное мнение, не говорим уже Европы, но хотя бы внутри России, царское правительство или не догадывалось, или не умело взяться, или это было ему не по силам и не по смыслу. На правительственной стороне долго выступало новое время Суворина, живая, яркая, с пульсом, впрочем, пульсом переменным, то за союз с Германией, то с неистребимой ненавистью к немцам, и, увы, нередко пугающая нужду национального возрождения с замахиванием на евреев. И основатель ее, старик Суворин, умирая и деля имущество между тремя сыновьями, поставил им условие, чтобы они не продавали паев евреям. Витте относил новое время к газетам, которым в 1905-м было выгодно быть левыми. Затем они поправели, а теперь черносотенствуют. Разительный пример такого направления представляет эта весьма талантливая и влиятельная газета, хотя и коммерческая, но все-таки одна из лучших газет. Она была очень обильной информацией и изрядно распространена, может быть, самая энергичная газета в России и, конечно, самая умная из правых. А правые деятели, а правые члены Думы большей частью вели себя несоразмерно истинному соотношению своих сил и слабостей, действовали напроломно и тщетно. не видели других путей защиты самобытности русского государства, как взывать к государственным антиеврейским запретам.